Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Почему омбудсмен Кыргызстана требует изменить меру пресечения бывшему журналисту Вугару Халилову? Перспективы европейской интеграции стран Западных Балкан после региональной встречи в Сараево? Российские регионы. Сегодня речь пойдет о Ростове-на-Дону. И вопрос россиянам. Гордитесь ли вы своей страной? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Подходит к концу двухмесячный срок заключения под стражей в Кыргызстане бывшего нашего коллеги, бывшего корреспондента британской BBC, а затем создателя пиар-фирмы Flexi Communications Вугара Халилова. По истечении двух месяцев правоохранительные органы, в данном случае Служба безопасности страны и прокуратура Бишкека, должны предъявить обвинение в суде, в противном случае Вугар Халилов должен быть выпущен из-под стражи. С самого начала вся эта история выглядела настолько странно с правовой точки зрения, что заставила нас говорить о деле Халилова в эфире «Радио Свобода». Не меньше нарушений в этом деле и сейчас. Именно поэтому во вторник Халилова посетил омбудсмен Кыргызстана Турсунбек Акун. Я спросила омбудсмена, каково состояние здоровья Халилова.
Ну, во-первых, состояние у него, мы были вместе с директором правозащитного центра граждан против коррупции Телехан Исмаиловой, и мои сотрудники там принимали сейчас, кроме меня. Состояние у них, конечно, тяжелое, можно сказать, тяжелое, потому что он хромает сильно. И действительно, он и худой, хромает. И ему срочно требуется госпитализация, которую мы с первого дня требуем от прокуратуры города Бишкека, от СНБ, от руководства. К сожалению, сейчас этот вопрос не решается, поэтому мы вчера были вынуждены делать определенное заявление по этому вопросу. Поэтому ему надо срочно госпитализация, потому что у него грыжа. Грыжа там действует на другие вот органы, поэтому суставные органы, поэтому ему тяжело ходить. Он даже не ходит на прогулки, потому что ему тяжело прогулки. Не видеть солнце, ну, вот такое состояние. Остальные заключенные все гуляют там, им предоставляется определенное время, а он лежит и все. Сидеть тоже ему тяжеловато немножко.
С самого начала было как-то странно. Его задержали, семью в известность не поставили, никого не оповестили, например, британское представительство, поскольку Халилов гражданин Великобритании. Вообще непонятно, почему за то, что ему инкриминируется, его держат в заключении. Вообще за экономические правонарушения в мире чаще берут подписку о невыезде до решения суда, а не держат в СИЗО. Как вы ко всей этой истории относитесь?
Я считаю, что с первого дня после задержания здесь проводился определенный черный пиар, грубо говоря, против него. И якобы, что он является заместителем Гуриевича. Вот такая была информация пошла, и это муссировалось посредством информации по всей республике. И вот создалась такая нервозная обстановка, неправильная обстановка, ну какая-то. И поэтому, знаете, и раз они, наша власть не смогла задержать Гуревича, арестовать Гуревича, ну вот теперь они якобы арестовали Халилова, и он является его замещающим лицом. Вот такая была информация по всей стране. Поэтому граждане Кыргызстана, большинство так и считает Халилова. Это как раз вместе с Гуревичем. Вот такая. Но я считаю, что сейчас мы, как правозащитники, не имеем права вмешиваться в работе следственных мероприятий, судебных органов. Но так как мы правозащитники, омбудсман я, мы, увидев его состояние здоровья, мы требуем, чтобы изменить меры пресечения, его госпитализировать срочно. Вот этого пока требуем. Ну, кроме этого, надо, конечно, надо было поставить и британского посольства, и родственников, и других, я имею в виду. И кроме этого, еще нарушение. Вместе с Халиловым задержали его адвоката. Вместе. Потом через некоторое время отпущен сразу. Они не знают, что это Артем Петров, это адвокат. Поэтому они задержались, не знаю, через некоторое время его отпустили.
Я поясню, что Евгений Гуревич – это бывший генеральный директор холдинга MGN Group, которого подозревают в отмывании денег семьи бывшего президента страны Бакиева. У компании Вугара Халилова действительно были отношения с холдингом. Flexi Communications, например, разработала для этой фирмы веб-сайт и поддерживала его. Так что намерен сейчас сделать омбудсмен Кыргызстана?
Мы намерены следующие меры принять. Во-первых, мы написали письмо нашему президенту переходного периода Розу Атымбаеву. Вчера мы письма отправили по почте и по нарочному тоже мы довели. Кроме этого, мы пишем письмо координатору правоохранительных органов Кыргызстана Бекназарову Азимбек Анаркуловичу. Я постараюсь организовать его родной брат Азер, который работал в BBC, Азаттык, Радио Свобода. Он здесь находится, родной брат Азер Халилов. Мы с ним организовали встречу прокурором города Бишкек. Теперь хотим его организовать встречу Бекназарова и другого руководства, высшего руководства нашей страны. Кроме этого, я тоже хочу зайти по этому вопросу Розы Исаковны, Бекназаровым и другим разговаривать. И сейчас мы, кроме этого, его давно надо было госпитализировать, так как они игнорируют госпитализацию. Поэтому мы в скором времени, если они не выполнят нашу просьбу, тогда мы делаем определенное заявление по этому поводу. То, что они нарушают процедуру. Кроме этого, конечно, пишем правду, то, что есть на самом деле. Но пока полная правда еще не написана. Но, с другой стороны, должны учесть, что омбудсман и правозащитники не имеют права вмешиваться в работе следствия. Вы это знаете. И в работе судебных органов.
Но 12 июня истекает двухмесячный срок. Вы думаете, власти попытаются продлить его содержание под стражей?
12 июня. Вот до этого следователь Хигай должен принимать решение. До этого или отпускать его, или надо передать, ну, что-то принимать. А то, если до этого они не принимают никакие попытки, тогда его срочно освобождает начальник СИЗО. Вчера он заверил. Если никакой меры не принимает, тогда у него заканчиваются сроки, и его освобождает автоматически.
Мы беседовали с омбудсменом Кыргызстана Турсунбеком Акуном. Параллельно с этим специальным докладчиком ООН по пыткам, по свободе слова, по независимости судей и адвокатов и в рабочую группу ООН по необоснованным задержаниям была направлена петиция, в которой, в частности, говорится, что, цитирую, «хотя господину Халилову предъявлены обвинения в легализации нелегальных средств, есть основания полагать, что его арест был предпринят для того, чтобы не дать ему общаться с прессой, запугать его и помешать ему воспользоваться правом на свободу слова». Конец цитаты. Автор этой петиции – бывший помощник специального докладчика ООН по пыткам, а ныне директор исследовательского центра проблем социальных меньшинств Ян Дорфель. С просьбой составить такую петицию к адвокату Дорфелю обратился Европейский совет по делам беженцев и ссыльных лиц. Продолжает Ян Дорфель.
После этого мы решили написать петицию целому ряду экспертов ООН, потому что беспокойство вызывают разные стороны дела господина Халилова. Нас особенно беспокоит то, что ему не дают возможности беспрепятственно общаться с его адвокатом, чтобы адвокат мог дать ему полные инструкции относительно тех обвинений, которые ему предъявлены. Нам также сообщили, что ряд государственных деятелей выступили с заявлениями против Халилова до того, как это дело было представлено в суд. А это ставит под вопрос беспристрастность судебного процесса. Но самое главное, и это вызывает особое беспокойство, он срочно нуждается в медицинской помощи. Это было засвидетельствовано в двух медицинских отчетах, которые были представлены правительственным органам 11 мая и 2 июня. Одно из этих медицинских заключений было вынесено Центром судебно-медицинской экспертизы Республики Кыргызстан, второе – независимым врачом. Оба заключения подчеркивают, что его надо немедленно госпитализировать, поскольку он страдает от межпозвоночной грыжи в тяжелой форме. Очевидно, что никакой медицинской помощи он до сих пор не получил. Его по-прежнему держат в заключении. А заключение врачей гласит, что он может навсегда остаться инвалидом, если его немедленно не поместить в больницу. Именно из-за этого мы решили, что ООН может взяться за рассмотрение этого дела. Конечно, остальные действия находятся на усмотрении ООН. Но мы, повторяю, направили петицию в различные органы, включая специального докладчика ООН по пыткам, поскольку пыткой является отказ в медицинской помощи в местах заключения.
Но ООН довольно неповоротливая и громоздкая организация. Вы надеетесь, что дело будет рассмотрено в ближайшее время?
В таких случаях специальные докладчики обычно обращаются в представительство страны, в данном случае Кыргызстана, в Женеве с призывом соблюдать права человека. А когда речь идет о здоровье людей, то делается это очень быстро. Мы отправили петицию во вторник вечером, так что в среду или в четверг утром призыв ООН к властям Кыргызстана может уже достичь миссии в Женеве. Конечно, вся эта переписка между органами ООН и представительствами государств носит конфиденциальный характер, и мы узнаем о том, состоялась она или нет, только в годовом отчете. Но, повторяю, все происходит очень быстро, если, конечно, у специального докладчика ООН есть вся необходимая информация для того, чтобы принять меры.
Мы беседовали с британским адвокатом Яном Дорфелем. В Facebook с момента, когда стало известно о задержании Халилова, заведена страница «Справедливость для Вугара Халилова». Его брат Азер, который сейчас находится в Бишкеке, сообщил во вторник, что британскому консулу в Кыргызстане и Казахстане наконец разрешили посетить задержанного. Британские дипломаты, пишет Азер Халилов на странице Facebook, сказали ему, что если до 12 июня медицинская помощь Вугару не будет предоставлена, они пойдут на жесткие меры для защиты прав гражданина их страны. Говорит Радио Свобода, вы слушаете аналитический журнал «Время и мир», у микрофона Ирина Лагунина. На минувшей неделе в столице Боснии и Герцеговины Сараево состоялась конференция о будущем Западных Балкан. Ее назвали саммитом Балканы-Европейский Союз, хотя на самом деле уровень представительства был отнюдь невысотный. В саммите приняли участие 48 делегаций стран ЕС, региона, представители международных организаций Совета Европы, НАТО, США, России и Турции. В повестке дня стоял вопрос о европейской интеграции стран Запада Балкан – Сербии, Хорватии, Македонии, Черногории, Боснии и Герцеговины и Албании. Все эти страны ожидали от сараевской встречи поддержку Брюсселя их стремлением как можно скорее вступить в Европейский Союз. В Сараево действительно прозвучали оптимистические заявления о том, что членство всех стран Западных Балкан в ЕС остается и дальше общей целью ЕС и региона. Но из декларации по итогам встречи, выпущенной председательствующей в Евросоюзе Испании, стало видно, что по отношению к балканским странам для вступления в ЕС будут применяться весьма строгие условия. Было сказано, что Западные Балканы должны прилагать более интенсивные усилия, чтобы выполнить условия на пути к членству в ЕС и соответствовать европейским критериям. Верховенство закона, реформы администрации и судебной системы, борьба с коррупцией и организованной преступностью являются ключевым фактором для функциональной демократии и экономики и в значительной мере условием для членства в ЕС. О настроениях в регионе после сараевской встречи рассказывает наш корреспондент в Белграде Ая Куги.
Конференция в Сараево подтвердила ожидания балканских стран. Процесс расширения Евросоюза будет продолжен. Это была первая реакция политиков региона. Министр иностранных дел Сербии Вук Еремич заявил, что он оптимист, хотя в его голосе особой энергии не чувствовалось.
Сербия ожидает начала процесса ратификации соглашения о стабилизации ассоциации с ЕС. Теперь каждой из стран предстоит сделать шаг со своей стороны. Я думаю, что после этой встречи, после таких заверений, всем будет намного легче. В главном я оптимист, хотя лишь время покажет, произойдет ли конкретный прогресс. Я лично уверен, что произойдет.
Однако региональная пресса результаты конференции оценила как крайне скромные. Местные политические аналитики отмечают, что она вместо ранее запланированных 2 дней длилась лишь 3 часа и проводилась даже не на запланированном ранее уровне министров иностранных дел. Не появились главы дипломатии Франции, Германии и Нидерландов, стран, которые в данный момент выступают весьма осторожно по поводу дальнейшего расширения Евросоюза. Европейская перспектива Балкан крайне туманна, и единственный успех форума состоит в том, что он, в принципе, состоялся. Так комментируют итоги саммита политологи в Белграде, Сараево, Приштине и Скопье. Довольны лишь Загребе. Хорватия уже выполнила почти все условия Брюсселя и получила обещание, что она, возможно, войдет в состав ЕС уже через год. Министр иностранных дел Хорватии Гордан Яндрукович обещал соседям помочь их стремлении к европейской интеграции.
Для Хорватии, как будущего члена ЕС, важно увидеть, что и другие государства региона имеют перспективу. Наша страна находится на завершающем этапе переговоров, и мы надеемся завершить их до конца года. Мы уверены, что стабильность этого региона напрямую связана с евроатлантической интеграцией всех стран, и поэтому готовы оказывать поддержку и внести свой вклад в расширение Евросоюза и НАТО. Конечно, важно, чтобы все государства региона выполнили необходимые условия и отвечали критериям для вступления в ЕС. На этом заседании, и это важно, все были поставлены в известность о том, что вступление в Евросоюз невозможно без соответствия его критериям. Я считаю, что это честное послание, и что все его прекрасно поняли.
Считалось, что не случайно для саммита «Балкан и ЕС» выбрана столица Боснии – Сараево. Все ожидали, что на нем особое внимание будет уделено боснийским проблемам. Страна и через 15 лет после войны на практике остается разорванной по национальным швам. Босния, как государство, не в состоянии нормально функционировать без присмотра международного сообщества. Из-за разногласий политиков трех народов Боснии не выполнены даже базовые условия, поставленные Европой. Боснийцы ожидали, что представители ЕС во время саммита сообщат, что для них, как и для албанцев, отменен визовый режим с Европой. Но оказалось, что это решение пока отложено. Боснийский профессор политических наук Слава Кукич считает, что политики страны не готовы к европейской интеграции.
Политическая элита Боснии и Герцеговины должна будет усвоить урок, который ей преподнесла Европа, и по вопросу приведения Конституции к европейским стандартам, и по многим другим важным проблемам. Готова ли она на это? Думаю, что нет. Наш политический класс, который сейчас, как и все предыдущие 20 лет, держит под контролем целое государство, на это не готов по одной простой причине. Такая обстановка и такое соотношение сил отвечает их интересам, потому что продлевает их существование.
Главным успехом Сараевского саммита все считают тот факт, что на нем впервые после провозглашения независимости Косово за одним столом сидели министры иностранных дел Сербии Вук Еремич и Косово Скендер Хисени. Правда, это было достигнуто после длительных и мучительных настояний Брюсселя и благодаря дипломатической хитрости. Государственная принадлежность и функции участников встречи указаны не были. На встрече фигурировали лишь их имена. Таким образом, из-за сопротивления Белграда делегация Косово была лишена возможности представлять государство. Правда, как ни странно, в Сербии это тоже вызвало протесты. Сербские оппозиционные партии выступили с требованием к властям не принимать участие в такой встрече, на которой Сербия должна отказаться от своих государственных символов. Кстати, министры иностранных дел Сербии и Косово отказались Сараево поздороваться. Приштина крайне разочарована своим положением и своими европейскими перспективами, утверждает политический аналитик из Косово Шенол Мухареми.
На мой взгляд, Косово как государство не получило ничего. Напротив, если посмотреть Сараевскую заключительную декларацию, в ней Косово даже не упоминается, оно полностью отсутствует в числе государств региона. Для Европы важно лишь то, что представители Сербии и Косово сидели за одним столом. Боснии и Герцеговине и Албании дан зеленый свет. Для них в течение года будет снят визовый режим со странами Шенгенской зоны. И после этого Косово останется единственным изолированным местом Западных Балкан, чьи граждане не могут свободно путешествовать по Европейскому Союзу.
Да, немало пессимизма на Балканах после саммита в Сараево. Наш собеседник – белградский независимый политический обозреватель Иван Торов. Как вы оцениваете итоги встречи Сараева?
В Сараево на самом деле стало видно, что у Брюсселя есть заботы поважнее. После Греции нужно спасать от возможного экономического и финансового краха председательствующую ныне в ЕС Испанию, а не заниматься внутрибалканскими играми и интригами. Для нового руководства ЕС самое главное то, что ему впервые удалось усадить за стол переговоров Белград и Приштину. Должен признаться, что усилия найти формулу, при которой и Сербия, и Косово смогли провозгласить себя победителями, выглядели несколько комичными.
Каковы, по вашему мнению, перспективы евроинтеграции стран Западных Балкан?
Кажется, положение трех государств – Сербии, Боснии и Герцеговины и Македонии – весьма неблаговидное, несмотря на то, что сами они всячески старались показать свои шансы в самом благоприятном свете. Все три страны находятся в состоянии в какой-то степени замороженного процесса евроинтеграции, а Брюссель просто ожидает, что они сами приложат больше усилий к тому, чтобы устранить помехи на своем пути в Европу. Хотя сербская политическая пропаганда старается создать впечатление, что прием Сербии в Евросоюз – почти решенное дело, реальность выглядит иначе. Да, скрывшиеся обвиняемые Гаагой в военных преступлениях Ратко Младич и Горан Хаджич больше не являются особой помехой, по крайней мере на этом этапе, когда официальный Белград ожидает ратификации соглашения с Евросоюзом, однако теперь уже более чем ясно, что Сербия не сможет вступить в Евросоюз до того, пока не разрешит свою проблему с Косово. Другими словами, пока не признает, что на Балканах создано новое государство, с которым предстоит установить соседские отношения.
В Брюсселе в последнее время особо настаивают на важности регионального сотрудничества балканских стран. И это факт, что в течение последних месяцев это сотрудничество начало расширяться, причем значительно. Но теперь, после саммита в Сараево, в Европе звучат голоса, что этого недостаточно, что Сербия, например, со временем должна будет признать независимость Косово. С другой стороны, в регионе появились опасения, что если странам Западных Балкан в ближайшем будущем не будет дан шанс вступить в Евросоюз, то невозможно будет избежать будущих кризисов в регионе. То есть геополитическая цена будет высокой.
Как они ни пытались это скрыть, тем не менее, Европейский Союз все-таки дал нам понять, что устал от собственного расширения. Очевидно, что гораздо охотнее, после вступления в Евросоюз Хорватии, которое ожидается через год-два, Евросоюз дал бы себе длительную передышку, чтобы укрепить собственные ряды. Европа, очевидно, опасается, что сегодняшние экономические и финансовые потрясения неминуемо вызовут политическое брожение. Евросоюз на самом деле ищет способ, как это сообщить странам Западных Балкан, но при этом не усугубить разочарование в регионе и чувство, что наши страны отталкивают от Европы, делают маргинальными. Конечно, никто это открыто не скажет, даже те, кто чувствует неприязнь к Балканам. Но Евросоюз просто не может позволить себе повторить печальный опыт слишком раннего принятия Румынии и Болгарии.
О перспективах евроинтеграции Сербии, Хорватии, Македонии, Черногории, Боснии, Герцеговины и Албании по итогам саммита Сараева мы беседовали с белградским политическим обозревателем Иваном Торовым.
О настроениях в регионе после сараевской встречи рассказывала наш корреспондент в Белграде Ая Пуги. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Совет Безопасности ООН ввел новые санкции против Ирана. За резолюцию проголосовали 12 членов Совета. Турция и Бразилия выступили против. Ливан воздержался. Российские правозащитники и оппозиции считают приговор, вынесенный Сергею Мохнаткину, политически мотивированным и требуют его немедленного освобождения. В среду Тверской суд Москвы приговорил Мохнаткина к 2,5 годам лишения свободы. Он был задержан во время митинга оппозиции на Триумфальной площади 31 декабря 2009 года. Задержанный в среду на Северном Кавказе один из лидеров боевиков Али Тазиев по кличке Магас доставлен в Москву. Ему предъявлены обвинения по 3 статьям – организация незаконного вооруженного формирования, мятеж и незаконный оборот оружия. В Дагестане возбуждено уголовное дело в связи с убийством милиционера в городе Хасавюрт. Как сообщили в Управлении Следственного комитета по Дагестану, в среду вечером неизвестные обстреляли автомашину оперуполномоченного ОВД. Милиционер от полученных ранений скончался. На севере Киргизии, в городе Токмак, в результате взрыва в торговом центре пострадали 4 человека. Как сообщили в правоохранительных органах, неизвестный бросил 2 гранаты на втором этаже здания. Генерал южнокорейской армии арестован по обвинению в передаче секретных материалов в КНДР. Как сообщают местные агентства, в Министерстве обороны Южной Кореи эту информацию пока не комментируют. Соединенные Штаты считают, что Европейский Союз несет ответственность за смещение акцента во внешней политике Турции в сторону Востока. Министр обороны США отметил, что одной из причин этого стала пассивность ЕС.
Радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее выпуски. Беседы из цикла «Российские регионы». Сегодня речь пойдет о Ростове-на-Дону. И вопрос россиянам. Гордитесь ли вы своей страной? В эти дни Ростовская область переживает впервые за 19 лет смену власти. 19 лет Ростовом-на-Дону правил Владимир Чуб. Ему на смену назначен Владимир Голубев. В каком качественном состоянии оставил бывший губернатор экономику области, ее общество и структуры власти? В беседе принимает участие доктор географических наук, директор проекта «Социальный атлас российских регионов» Наталья Зубаревич и ростовский журналист Григорий Бочкарев. Беседу ведет Игорь Яковенко.
Что происходит сейчас во власти Ростовской области? Как ростовская элита воспринимает назначение Василия Голубева? Григорий.
Судя по, во всяком случае, по внешним признакам, потому что буквально на днях один из министров, министр регионального развития региона, перешел на должность заместителя мэра Ростова-на-Дону. Судя по всему, ищут как бы запасные варианты очень многие в команде, теперь уже в бывшей команде бывшего губернатора. И, по мнению экспертов, мало кто из них останется на своих постах.
Это массовое явление или на уровне только министров?
Нет, это на уровне министров, на уровне региональной власти и, ну, скажем так, крупных бизнес-проектов, крупных предприятий, которые практически напрямую контролировались из администрации Ростовской области. Вот для них, я имею в виду, для этих коммерческих предприятий тоже сейчас настали смутные времена. Я говорю о автозаводе в Таганроге, Таганрогском автозаводе. Я говорю о крупном агропромышленном холдинге «Юг-Руси» и достаточно крупном тоже агропромышленном холдинге «Астон». В общем, непонятно, что теперь будет с «Югом Руси» и что будет с «Астоном», потому что, судя по всему, на Дон приходит «Росагро». Это тоже достаточно известный на сельскохозяйственном рынке, на рынке переработки сельхозпродуктов игрок, который зарегистрирован как раз вот в Ленинском районе Московской области. Ну, точно так же сейчас определенные как бы движения ощущаются там в строительной области, в строительной сфере на Дону, потому что госпожа Батурина Интека как бы имела в Ростове здесь один крупный заказ, это новый микрорайон Левенцовский. Насколько я знаю, насколько как бы мне достаточно компетентные люди рассказывали, уже как минимум 3 места обсуждается представителями Интека для возможного строительства в центре Ростова-на-Дону. Ну, так для людей, честно говоря, эти происходящие в глубине властных структур достаточно серьезное, тем не менее, движение, но для людей это не очень ощущается.
Наталья Васильевна, что из себя представляет Ростовская область как некое социально-экономическое целое?
Ну, конечно, за 20 лет ситуация очень сильно поменялась, потому что Ростовская область всегда была такой флагман промышленности юга, и очень многие сектора этой промышленности отмерли за неэффективностью, за неконкурентоспособностью. Но в то же время, за 20 лет после тяжелых шатаний, там, в первые 10 переходных лет, отстроился и создался абсолютно рыночный сектор пищевки, который конкурентоспособен, который имеет собственную достаточно дешевую базу. И вот тут я бы провела две параллели. – Параллель первая, которая от губернатора мало зависит, вот эти структурные переформатирования, они неизбежны были при переходе от плана к рынку. Другое дело, что их можно было ускорить, а другое дело, что можно было не садиться на ресурс своими личными преданными людьми, а допустить больше нормального рынка. Но что тут сетовать, если этого в России нет нигде? Второй – это уже, собственно, губернаторский опыт. И он, скорее, переход от сильно негативного к средне негативному. В 90-е годы Ростовская область вообще была закрыта для внешнего бизнеса, и Дон-Инвест контролировался, что движется. Но сейчас остались и добавились какие-то еще форматы контроля, группы, близкой к губернатору. Но за это время, не мытьем, так катанем, в Ростовскую область вошли очень крупные международные структуры в сфере агробизнеса, переработки сельхозпродукции, логистики. То есть удалось пробить. Вот держались сектора какие-то свои, но область перестала быть закрытой. И тут, ну пусть меня коллега поправит, мне кажется, что все-таки это не благодаря губернатору, а скорее вопреки, потому что силы входящих в бизнес-структур были достаточно значительны. Не во всем. Строительный рынок всегда под местными властями. Это как бы российский стандарт. Пищевка в хороших регионах близка к региональным властям. Не обязательно напрямую контролируется. Здесь Ростов, конечно, покруче остальных. Третий момент, в котором я напрямую бы сказала губернатору, ну, что не есть хорошо. Это проигранная борьба за реальный статус лидера юга в новой рыночной экономике. Вот за прошедшие особенно 10 лет Краснодар очень сильно рванул. И дело вовсе не в Олимпиаде. Началось все это раньше, Олимпиада добавила только. Но если мы посмотрим по вводу жилья, Краснодарский край в полтора раза больше. По инвестициям в полтора раза больше. Хотя разница в населении процентов на 20. По массе индикаторов Краснодар бежит сильно впереди. Тут есть объективные вещи, приморское положение более выгодное. Но в Ростове тоже все очень неплохо. И плотно заселенный, и город-миллионник, и вузовский центр, который, ну скажем так, за переходный период не сильно прибавил свой потенциал, а мог бы. Потому что школа юга была сильной, устойчивой. Я могу просто с уважением назвать Ростовский институт народного хозяйства, еще несколько старых вузов, где давали образование качественное. Вот тут уже вот прямое как бы вот направление претензий к губернатору. Вот здесь Ростовская область за эти годы, за два десятилетия, упустила очень много.
Григорий, что вообще ожидается? Как вот экспертное сообщество, журналистское сообщество, элита, что ожидает от Василия Голубева?
Ну, говорят, в том кабинете, который выделили на какое-то время Василию Голубеву, уже больше 10 человек работают, которые приехали вместе с ним. Ну, я не знаю, останутся, может быть, 2-3 министра, 2-3 руководителя достаточно известных и ключевых, а все остальные, судя по всему, готовятся покинуть свои места. И, честно говоря, эксперты, ну, не расстраиваются, по большому счету, по этому поводу. Потому что и заместители губернатора Кузнецов и Бедрик, которые работали с Щубом очень давно и много, и та же министр финансов Сверчкова, и другие люди более среднего, скажем так, уровня, менеджеры среднего уровня, они все из той же пролетарской команды, то есть все выходцы из пролетарского района Ростова-на-Дону, где в свое время возглавлял райком партии Владимир Чуб. Как говорят, очень компетентные люди, от того же Назарова и не только, готовы уже чемоданы с компроматом и достаточно серьезные. То есть там речь может идти не только о громких отставках, но и о каких-то, ну, более серьезных вещах. Я имею в виду, предполагается, что и возбуждение уголовных дел возможно. Это тянет за Назаром, в частности, тянется так называемый угольный след. Он курировал, я имею в виду Сергей Назаров, ростовскую часть этого казино, в смысле игровой зоны Азов-Сити. И Краснодар, соглашусь с коллегой, действительно Краснодар как бы стал в последние годы намного опережать во всех смыслах, не только в производственной сфере, а и в интеллектуальной, к сожалению. И Краснодар уже запустил на своей половине Азов-Сити казино. А в Ростовской области деньги выделялись, об этом рапортовалось громко. освещалось строительство якобы, но на части, которая принадлежит Ростовской области, пока ничего не сделано. Там тоже возникают вопросы и у правоохранительных органов в том числе.
Наталья Васильевна сказала довольно обидную для Ростовской области вещи. Она, в общем, действительно висит в воздухе, этот вопрос. Вот Ростов уступил место лидерства Краснодарскому краю, ну, и в какой-то степени, ну, может быть, не в такой яркой, но и то, что создан вот этот вот Северо-Кавказский округ, внимание Москвы переместилось в Ставрополь, так сказать, на самый юг России. Есть ли какое-то ущемленное донское самолюбие? Есть ли какая-то внятная программа у экспертного сообщества донского, у элит донских, как все-таки компенсировать вот это отставание?
Смею надеяться, что в сообществе у нас есть и потенциал, и есть конкретное предложение. Насколько будет это востребовано лично Голубевым и его командой? Насколько это будет востребовано губернской властью? Потому что сам ЧУП, хотя и как бы вырос здесь, я имею в виду, как руководитель на Дону, но он уроженец Белоруссии, и несмотря на вот сколько лет прожитых в Ростове, почему-то жителям Дона большинством населения так и не воспринимался. Я не знаю, может быть, вольно, может быть, невольно, но вот к Ростову у донской власти было, скажем так, по-моему, некое предвзятое отношение, и то, что бывший соратник ЧУБа Михаил Чернышов лет 16-17 руководит в качестве мэра Ростова, и город за эти годы потерял очень много.
Наталья Васильевна, вы много общаетесь с представителями элиты региональной. Вот как вы думаете, у ростовской региональной управленческой элиты есть серьезный кадровый потенциал для того, чтобы компенсировать то отставание, о котором вы сказали?
20 лет неподвижности, аморфности в социальных лифтах даром не проходит. Очень много живых, сильных людей уехали из региона. И поэтому риски очень большие. Это как бы со стороны самой области. Проблемы будут. Экспертное сообщество в Ростове было всегда и есть, но в нем есть немножечко такой, ну, как бы, я не назову это дефектом, есть проблема. А ростовчане очень самодостаточные люди, очень гордые, и очень часто в штыки воспринимают то, что им кажется не так. Есть мнение ростовское и неправильное. Есть такой сюжет. Но я хочу сказать о другом. Если расшевелить потенциал в регионе, есть сильный регион, город очень сильный. И о другом, мы же должны понимать, что будет. А будет десант из Московской области. Ровно та же командная игра, как в Пролетарском районе, только теперь она сменится на Ленинский район. Будут люди лично близкие, известные, преданные. Бизнес спущенный. И будет то, что я позволю себе назвать открытым текстом. Передел сфер влияния и зон контроля. Боюсь, что эксперты, ожидающие, что с ними начнут советоваться, будут, конечно, призваны на разок, но решение будет приниматься совсем по другим основаниям.
В беседе принимали участие доктор географических наук Наталья Зубаревич и наш корреспондент Григорий Бочкарев. Цикл «Российские регионы» ведет Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. 12 июня отмечается День России, национальный праздник страны. Около 2/3 граждан, по данным социологов, продолжают считать свою страну великой державой по образцу и подобию Советского Союза. Что же значит Россия для ее жителей? Гордятся ли граждане своей родиной? Довольны ли люди существующими в ней порядками? Многие ли называют себя патриотами? Рассказывает Вероника Баде.
Более 80% граждан гордятся тем, что они живут в России. Таковы данные Левада-центра. Если же вопрос ставится чуть иначе, гордитесь ли вы нынешней Россией, тут число говорящих «да» резко снижается, почти на 30%. Чем же именно гордятся россияне и что, напротив, не вызывает у них чувство гордости? Об этом Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра.
Основной предмет гордости – это победа в войне, дальше успехи в космосе и дальше Второй – это успехи российской науки и великой русской литературы. В других вопросах мы получаем примерно такие ответы. Все-таки Россия в этом смысле отождествляется прошлая история, территория, на которой располагается страна. Такой государственно-державный подход к России. Я бы сказал, в данном случае речь идет о желании считать свою страну не просто большой, значительной, серьезной, важной, но считать свою страну великой державой по образцу, конечно, Советского Союза.
А продолжают считать Россию великой державой?
Да, и сейчас заметно больше, чем, скажем, 10 лет назад. То есть сегодня, по крайней мере, 60, там, и даже до 2/3, конечно, считают Россию великой державой.
А довольны ли люди той властью, которая есть на данный момент в России, и порядками, которые существуют в стране? И связано ли это для них с чувством гордости за страну?
Вот, как ни парадоксально, не связано. Как не связано и удовлетворенность, скажем, собственной жизнью с удовлетворенностью политическими, экономическими там порядками, которые в России, состоянием культуры, морали и так далее. Получается, что довольны россияне, прежде всего, действиями первых лиц, чуть больше стали за время, что Путин не президент России, а премьер-министр, удовлетворены работой правительства, но при этом недовольны экономическими порядками, политическими порядками, которые сегодня имеются в стране, от 60 до 70% россиян. Иначе говоря, эта гордость, она все-таки связана не с реальными сегодняшними достижениями, не с образом жизни большинства населения, а скорее она относится к некоторой такой призрачной великодержавной России, с одной стороны, и к ее основным символам.
Это был социолог Борис Дубин. А что думают по этому поводу сами россияне? Гордитесь ли вы тем, что вы гражданин России? На вопрос «Радио Свобода» отвечают жители Хабаровска.
Безусловно, у России историческая миссия очень ответственна. Россия всегда становилась на пути у самых сильных врагов. Потом Россия дала миру замечательных людей, ученых, композиторов, певцов. И я верю в будущее России. Мы еще будем счастливы в этой жизни.
Горжусь. Выросла в России, никуда из России уезжать не хочу.
Конечно, горжусь. Я же патриот своей страны.
Да, очень горжусь страной своей. Хоть она сейчас у нас в упадке.
Россия мне не нравится. Власть не та. Обмана много. Молодежь другая стала. Начала водку пить.
Для меня наша Россия, это вот, мне кажется, единственное неповторимое, что есть на нашей планете.
С момента перестройки я Россией не горжусь. Было все отдано для России, все здоровье было отдано. А нас Россия оставила нищими. Нас выкинули на свалку и все.
Да, у нас трудности. Но, тем не менее, я думаю, что вот чувство гражданственности, чувство Родины, оно в нас заложено с детства.
Русским плохо сейчас жить. Лучше мы евреями были, мы бы хоть уехали в Израиль.
Здесь жили мои родители, здесь живут мои дети, здесь живу я всю жизнь. Конечно, горжусь.
Прозвучали голоса жителей Хабаровска. По данным социологов, большинство россиян от 60 до 80% в разные годы называют себя патриотами своей страны. Считает себя патриотом и молодой писатель Сергей Шаргунов.
Патриотом я себя готов называть от противного. То есть, когда я слышу поношение патриотизма, я с радостью называю себя патриотом. А так, конечно, не думаю, что это нужно обязательно декларировать. Я патриот в том смысле, что я считаю, что Россия должна быть сильной и отстаивать свои интересы.
Гордитесь ли вы тем, что вы гражданин России?
Чувство гордости по определению свойственно тому человеку, который любит свою страну. Другое дело, что слово «гордость» достаточно громкое, и гордиться хочется конкретными достижениями. В последнее время это скорее такие достижения спортивные, но хочется гордиться еще и тем, как живут люди, и прекрасными произведениями искусства. По большому счету, и опять-таки скорее от противного, вопреки такому распространенному в либеральной среде негативизму, могу ответить «да, горжусь». Просто нужно разделять те беды и горести, которые происходят в стране, и саму страну с ее большой и сложной историей. Я горжусь тем, что живу в России. А тем, как живут люди, гордиться не приходится.
А те порядки, которые существуют в стране, вызывают у вас тоже гордость или другие чувства?
Что касается порядков, то, конечно, их нужно менять. И судебная система, и милицейская система, и то, что происходит в армии, и то, что принято называть гражданским обществом, все это явно не сахар. Я хотел бы видеть Россию сразу сильной и свободной. Я считаю, что Россия должна быть большим защищенным государством с высоким уровнем жизни граждан. Россия должна быть государством, которое твердо отстаивает свои интересы и не прогибается ни перед кем. Но, с другой стороны, внутри России необходима большая свобода.
Таково мнение писателя Сергея Шаргунова. А вот Михаил Ардов, протоиерей Русской Православной Автономной Церкви, относится к не столь многочисленной части россиян, которые не считают себя патриотами.
Патриотом можно быть той страны, которую ты уважаешь. Я не мог быть ни советским патриотом, будучи гражданином, как совершенно замечательно говорил Рейган, империи зла. Я не могу быть патриотом такой страны, которая осквернена ленинскими консервами, памятниками Ленина, именами палачей, дзержинских, войковых и так далее. Вот если бы эта страна очистилась от всей этой скверны коммунистической, если был бы суд на манер Нюрнбергского над коммунистической партией, вот тогда бы я подумал, может быть, я и стал бы патриотом такой страны.
А какой бы вы хотели видеть Россию?
Я бы хотел видеть Россию кающейся. Я бы хотел, чтобы в России телевидение не показывало бы голых девок, идиотские рекламы, а показало 70 фильмов, полнометражных, документальных о том, что здесь происходило, начиная с гражданской войны, красного террора, раскулачивания, как Сталин развязывал Вторую мировую войну, что было в 1937 году. Вот если бы в России все это показали и людям объяснили бы то, что здесь было, они бы тогда, может быть, и задумались и не выдвигали бы в герои Сталина и не ходили бы дураки на демонстрации, неся портреты Сталина вместе с иконами Пресвятой Богородицы.
Так думает протоиерей Михаил Ардов. Что означает для большинства жителей России слово «патриотизм»? Об этом Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра.
В российском контексте патриотизм, он как-то выступает еще средством противопоставления «мы-они». То есть за патриотизмом по-российски скрывается то, что Россия не Европа, у России особый путь, что Россия живет во враждебном окружении. Поэтому патриотизм, ну, понимается в этом смысле достаточно буквально. Это приверженность своей стране в тех ценностях, тех символах, которые считаются для нее определяющими. В данном случае это, опять-таки, повторимся, символы и ориентиры великой державы, большой, вооруженной, мощной страны, которую уважают и побаиваются.
Говорил социолог Борис Дубин. Обратимся теперь к зарубежному опыту. О том, какие чувства испытывают жители США по отношению к своей стране, я беседовала с Владимиром Шлепентохом, профессором социологии Мичиганского университета. Гордятся ли американцы своей страной?
В общем, я бы сказал, да. Согласно недавним опросам Гэллопа, примерно 75-80% американцев считают себя патриотами своей страны.
А что это для них означает? Что стоит за этой гордостью своей страной?
И Гэллоп тоже спрашивал об этом. И на первом месте американцы указывают участие в голосовании, то есть желание принять участие в управлении своей страной. На втором месте служба в армии. И вот это два для них главных показателя, характеризующих патриотические чувства населения. Это для них два признака, которые характеризуют сам факт того, что человек имеет право называть себя патриотом.
А если говорить о том, насколько довольны американцы своим президентом, своим правительством?
Американцы отделяют друг от друга свою страну и свое правительство. И только меньшинство американцев считает, что патриот, так сказать, патриотически настроенный американский гражданин должен поддерживать правительство во внешней политике или во внутренней политике.
Вы не видите тут никакого противоречия?
Нисколько. Я думаю, это же проблема остра и для российской действительности. Американец, в общем, не считает, что его любовь к своей стране предопределяет его отношение к нынешнему руководству страны, тем более, если он голосовал на выборах против нынешнего президента.
День независимости что означает для жителей США?
Хочу отметить, история в Америке не играет такой большой роли, как в России. В кстати говоря, это хорошо проявилось в отношении Дня Победы. Для России это событие, которое произошло вчера, для Америки это очень далекое событие. Поэтому к историческим датам, к историческим деятелям прошлого Америки относятся спокойно, без особых страстей. Представить себе дискуссию, которую идет в России о Сталине или о Ленине или в прошлом, это практически невозможно.
Вот праздник, тем не менее, сам праздник что означает?
Они празднуют, это знак уважения к своей стране, к своему прошлому. Но и вот это очень важно подчеркнуть, степень интенсивности американского патриотизма и русского патриотизма совершенно, опять-таки, разные. Американец спокоен в своей любви к родине, к своему позитивном отношении к родине, к своему прошлому, к независимости. И это абсолютно отличная ситуация того, что мы наблюдаем.
Скажите, имперский комплекс хоть в какой-то степени присущ американцам?
Это зарубежная выдумка. Средний американец об этом начисто не думает. Другое дело, внешняя политика американского правительства, так как американское правительство понимает национальные интересы страны, понимает свою ответственность в мире, это другая сторона. Но если говорить о среднем американце, если говорить о моих студентах, если говорить о моих знакомых американцев, то это просто с ними никак невозможно ассоциировать.
Это был Владимир Шлепентох, профессор социологии Мичиганского университета. Как мы видим, отношение россиян и американцев к своим странам различается довольно сильно. Что же касается самого праздника, 12 июня, то, по свидетельству социологов Левада-центра, он пока в России не очень прижился и не пользуется популярностью. Многие даже не знают, как он точно называется. Для большинства граждан это просто еще один выходной день, не более того.
Подробнее об этой теме Вероника Баде будет рассказывать в программе «Общественное мнение» в ближайшее воскресенье в 13 часов по московскому времени. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Перспективы антинаркотической стратегии России, заявленной президентом Медведевым, обсуждаем с адвокатом Александром Алексеевым, профессором Владимиром Ивановым и политологом Юрием Крупновым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
В автобусе на Мохнаткина надели наручники.
Все четверо обвиняемых признались в содеянном и активно
сотрудничали. Извините, это была просто ошибка.
Еще один рекорд установлен при продаже полотна Михаила Зичи.
Нужно использовать все средства, и дипломатию, и прямое давление, чтобы убедить Иран в ошибочности его
позиции. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.